Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 26 февраля 2023 года. И вот еще один вопрос на нашем форуме от нашего старого слушателя Лена Жиналь. Линия Мажино. Для чего ее строили? Валерий Максимович, вопрос к вам как специалисту по Франции. Линия Мажино. Для чего ее строили? Вроде как официальный ответ для защиты от нападения Германии, но факты и даты говорят об обратном. Проект обсуждался с 19 года, строительство 26-28 годы во времена Веймарской республики, когда Германия фактически без армии. Но с приходом Гитлера строительство резко сокращается в 1933-34 году, ведет в сильном эконом-варианте, а создание вермахта 1935-36 годы вообще завершается, прекращается. В 1940 году немцы ее легко, даже без танков, взяли за несколько часов, хотя она теоретически каждый крупный форт рассчитывался на оборону минимум в несколько месяцев. И то, что все эти форты и линии Сталина, Маннергейма, Восточный Вайл, Эбина и Майя показали себя плохо в той войне и не сильно себя оправдали. Но с линией Мажино что-то совсем запредельное. Вы знаете, я, во-первых, хочу сказать принципиально, да, вот всех такого рода сооружениях, типа линий, крепостей укрепленных и так далее, они... Никогда, я думаю, даже их создатели не имели в виду, что они создают что-то такое, супероружие, в котором можно просидеть всю оставшуюся жизнь, ну вот, и их уже никто никогда не форсирует и не возьмет. Безусловно, на каждый, как говорится, лом есть свой прием, и по сути дела вот все эти заградительные сооружения, они строились с расчетом на то, что если будет вражеская атака, то они смогут задержать противника на некое достаточное время для того, чтобы армия своя сумела к этому подготовиться, как-то перегруппироваться, сконцентрировать силы для того, чтобы отразить это нападение. А вот эта территория, она будет как бы труднопроходимой для противника и таким образом даст возможность вот временного и оперативного маневра для оставшихся сил. Поэтому не надо рассматривать эту линию Мажино, равно как и другие валы, которые, о которых вы говорили, как некое чудо-оружие. Она, безусловно, проектировалась именно с этим расчетом. Надо сказать, что ну, вот относительно календаря ее постройки и финансирования, я тут не совсем и не полностью согласен с вами, потому что фактически строительство линии Мажино продолжалось вплоть до начала военных действий между Францией и Германией. Я имею в виду реальных военных действий. Это в 40-м году. И другое дело, что сама линия Мажино по себе, она включала более крупные, такие твердые, как бы, обстоятельные укрепления уже на немецко-французской границе и с определенным загибом, так сказать, даже в сторону Швейцарии, потому что, видимо, предполагалось, что и со стороны Швейцарии немцы могут попробовать обход, тем более, что сам статус Швейцарии в тот момент был довольно неопределенным. В каком смысле? Гитлер вообще провозгласил своей задачей объединение всех немецких земель. А в Швейцарии, как известно, большая часть населения, ну, значительная часть, во всяком случае, больше, чем романская и итальянская, она немецкоговорящая. Так что то, что какая часть Швейцарии в итоге может быть присоединена к Германии, видимо, французские политики не исключали тем или иным способом. Поэтому, собственно, и этот загиб образовался в сторону швейцарской границы. Но, тем не менее, на остальной части, включая бельгийскую границу, которая была дружественной Франции, строились укрепления линии Мажино, но в более легком варианте, потому что предполагалось, что скорее так сказать, бельгийские укрепления, в том числе и снабженные поддержкой французских войск, они смогут этому противостоять, они были более капитальными. В частности, форт Эбен-Эмаль, о котором вы говорите, это как раз на бельгийской границе, он как раз представлял собой более крупное такое сооружение, в общем, одно из выдающихся, насколько говорят, фортификаторы тех времен сооружений. Другое дело, что немцы его взяли достаточно быстро, в общем, таким кавалерийским наскоком, воздушным десантом, ну, внезапностью, грамотно организованной операцией, ну и в конце концов везением. Да, им все-таки повезло. В войне все время кому-то везет. Ну, что же касается собственной линии Мажино, то тут, как говорится, не надо впадать тоже в другую крайность. Потому что основой операции Гельб, то есть захвату Бельгии и Нидерландов, а затем плана РОД, то есть захвата Франции, было все-таки не штурм линии Лужино в лоб, а ее обход. Ее действительно обошли. То есть ее обошли с одной стороны в Бельгии, когда прорвали вот эту бельгийскую оборону и там связали французскую группировку, а с другой стороны обойдя линию Мажино-Варденна. И, собственно, основная часть битвы за Францию, она совершилась именно за счет этих обходов, а не за счет прорыва линии Мажино. То есть линию Мажино немцы стали прорывать уже, ну, грубо говоря, к исходу вот этой вот французской кампании. Причем, я думаю, что и сама идея вообще прорыва этой линии скорее была в том, чтобы продемонстрировать, как говорится, немецкие возможности, а не в том, чтобы специально добиться какого-то стратегического успеха, который был достигнут именно за счет ее прорыва. Кстати, интересно, как они ее прорывали. То есть, с одной стороны, у них в ту пору еще не было таких вот крупнокалиберных орудий, типа мортиры «Карл», там, под 600 мм, там, так далее, которые использовались, например, там, при обстреле Брестской крепости или потом при штурме Севастополя. Я не думаю, что они там слишком много, так сказать, слишком большой эффект от этого имели, но, во всяком случае, они были. Но предполагались они изначально конструктивно именно для прорыва крупных таких абразационных сооружений типа линии Мужино. Но практика показала, что сами по себе эти мортиры, которые, в общем, естественно, используют траекторию, так сказать, такой навесной стрельбы, с ним достаточно трудно причинить ущерб таким долговременным сооружениям, в первую очередь потому, что достаточно трудно рассчитать траекторию снаряда, который попадет потом точно в нужную точку вот этого бетонного сооружения для того, чтобы ее разрушить такой огромной взрывной силой. И, грубо говоря, с учетом недолетов, перелетов или попадания рядом, приходится их накидывать слишком много для того, чтобы вот действительно причинить какой-то ущерб. Поэтому прорыв линии Мажино, собственно, базировался на другом немецком ноу-хау. Они начали использовать для ее прорыва 88-миллиметровые зенитки. Те самые, которые оказались очень удачными не только как зенитное орудие, но и которые впоследствии использовались в переоборудованном танковом варианте для оснащения танков «Тигр» и «Пантера». И потом на ее же базе, кстати, немцы сделали противотанковое орудие уже против советских танков, типа ИС там, и так далее. Так вот, вот этим вот зенитным орудием на ППО немцы приловчились стрелять по колпакам, которые возвышались над линией Мажино, такие грибы или купола, как их называли, которые являлись, по сути дела, обзорными объектами с возможностью пулеметного стрельбы, но которые делались уже не из бетона, а из бронированной стали, причем достаточно толстый, порядка 300 мм. То есть 80-миллиметровый зенитный снаряд, ну, естественно, там, соответствующему оснащению, он пробить ее, разумеется, не мог. Но при помощи вот системы наведения зенитного орудия можно было стрелять достаточно точно. То есть, иначе говоря, можно было постараться многочисленным попаданием по этому бронированному колпаку, тем не менее, его разрушить. То есть, ну, попасть туда, ну, грубо говоря, десяток раз. Там каждый раз после попадания образуется какая-то вмятина, какие-то трещины, туда-сюда. Вот если его долбить, то в конце концов можно продолбить. Что немцы, собственно, и сделали. И поэтому форты таким образом оказались, те, против которых велись атаки, как бы ослепленными. И в дальнейшем уже их могли взять там штурмовые группы при помощи штурмовых зарядов там, и так далее, уже как-то к ним подобраться, зная, что они лишены фактически вот таких вот широких функций обзора, чтобы понять, откуда идет наступление. Но это все вместе взятое происходило, я еще раз подчеркиваю, в конце войны. То есть сама по себе линия Мажино в течение всего этого конфликта по большей степени оставалась, как говорится, не взятой, но и решающей роли она поэтому не сыграла. Ну, что касается других, вот линии Сталина, о которой вы пишете, я был на линии Сталина, и я под Минском там есть одно такое укрепление, которое сейчас переведено такое в туристический как бы объект типа музея, на котором можно побывать, на нем можно посмотреть и понять, что, в общем, те укрепления, которые были на линии Сталина, она, конечно, по сравнению с линией Мажино, никаких, так сказать, никакой солидностью не обладают. Хотя они строились в 30-е годы, то есть тогда еще против как бы, потенциальной атаки польской армии. И это лишний раз доказывает, что вот эти все укрепления, они имеют, к сожалению, тенденцию к очень быстрому устареванию. То есть оружие совершенствуется быстрее. Вот 10 лет спустя уже, казалось бы, да, вот когда началась уже Великая Отечественная война, оказалось, что эти укрепления, в общем, существенной какой-то там громадной роли не сыграли на линии Сталина. Линия Маннергейма тоже с этой же точки зрения, она все-таки сыграла свою роль. Она замедлила наступление и затянула вообще Советско-финскую войну где-то на 3 месяца. Ее пытались обойти. Ее пытались обойти по лесам. Там были такие трагические достаточно события, так сказать, дивизии. Отчасти схожие с тем, что происходило там в феврале-марте 22-го года уже на Украинском фронте. Да, вот с этим выдвижением под Киев. Но в конце концов эту линию пробили, ее взяли. Вот. Ну и после нее как бы исход воды был предрешен, поэтому она с одной стороны свою роль сыграла, а с другой стороны на большее, собственно, рассчитывать было невозможно, потому что рано или поздно какую-то линию укрепления, как бы продуманная она не была, линия Маннергейма была в этом смысле достаточно продуманной, потому что она опиралась на местность, и плюс местность сама такая, что ее можно перекрывать в нескольких, так сказать, опорных точках, а дальше идут там болота, топливо, через которые так не пройдешь. Местность способствовала созданию оборонительных укреплений. Именно поэтому она и строилась именно в этом месте, а не в каком-то другом. Потому что, если вы помните, канва русско-финской войны как раз состояла в том, что Советский Союз предложил отодвинуть линию границы от Ленинграда, потому что она проходила буквально там в 30 километрах от него, но вот куда-то подальше, давая в обмен какие-то территории в Карелии. Вот предыстория была такая. Но финны от этого отказались, потому что линия Мажино, которая к тому времени уже строилась, она опиралась именно на эти укрепления, в общем, на те складки местности, которые находились вот в 30 километрах от Ленинграда и так далее. Что касается восточного вала, я не знаю, но вот западный вал я видел, потому что укрепления западного вала, они сохранились на Атлантическом побережье Франции. Это... Они как бы неоднозначные, да, где-то это массированные такие бетонные блоки под артиллерийские орудия, которые строились в таких главных опорных и обзорных точках. Другие какие-то поменьше, вплоть до пулеметных гнезд, которые прикрывали собой какие-то небольшие бухты. Ну, короче, была это разветвленная система укреплений, которая строилась немцами фактически все 4 года, да, с 40-го со времени занятия Франции до 44-го. И, кстати сказать, у меня есть на этот счет личное впечатление, потому что когда я первый раз побывал во Франции, это было в 1974 году, нашу группу возили, в частности, на такую известную французскую дюну Аркашон. Она самая большая песчаная дюна во Франции, находится она под Бордо. И я помню, что тогда мы на эту дюну входили, собственно, пешком. Да? На нее можно подняться пешком, и тогда, и сейчас. Но на вершине ее как раз находился бетонный форт Атлантического вала. Так вот, что интересно, что я еще раз побывал в этом месте, кажется, в 2009-2010 году, то есть, ну, сколько, 35 лет спустя. И интересно, что этот бетонный форт сохранился, но поскольку сама дюна движется, причем она движется в сторону берега, она отходит от берега моря, да, вот этот форт за время движения дюны сполз к ее подножию и уже сейчас частично находится в воде. Но сохранился цельный, потому что это цельная, достаточно прочная конструкция. Вот. Но так или иначе, когда происходила высадка в Нормандии, то англоамериканцы поняли уже с первой попытки, а первая попытка была это такая операция в порту Дьеп в 1942 году, что порт захватить для того, чтобы потом снабжать войска, через него не удастся, потому что оборона этих портов на Атлантическом побережье в рамках вот именно Атлантического вала была построена очень сильная, и фактически операция в Дьеп провалилась. Поэтому они все свои усилия сосредоточили на том, чтобы подготовить такое ноу-хау, которое позволило бы высаживаться просто на голом пляже. Смысл-то в чем? Что на пляже вы можете высадиться, а потом снабжать войска как? Если вокруг нет никакой инфраструктуры типа порта. Так вот, их ноу-хау состояло в том, чтобы создать, ну, такого рода наплавную, скажем так, конструкцию из каких-то там барж-паромов и всего такого прочего, которое могло бы служить дальше терминалом для приема грузов и снабжения той группировки, которая высадится на пляж. И надо сказать, что эта выставка, в общем-то, прошла удачно. Они, так сказать, высаживались на 5 пляжей вне какой-то, так сказать, большой зависимости от Атлантического вала. И только на одном из них, вот этом пляже Омаха, было действительно там сопротивление, которое вошло потом в фильмы, там, с жертвами, там, все такое прочее. На остальных она прошла сравнительно безболезненно. Ну, сравнительно, подчеркиваю. Но надо сказать, что основное это было все-таки не в том, что они захватили эти пляжи, а то, что они, двинувшись внутрь, сразу же за ними поспела вот эта вот инфраструктура, которая была создана и которая начала принимать грузы, снабжать там высаженную технику топливом и прочее, прочее. То есть проблема Атлантического вала, если угодно, была решена логистически. А немцы, в общем, старались во всех силах для того, чтобы его, как говорится, построить, в общем, делали это на совесть. Во всяком случае, те бетонные сооружения стоят на сегодняшний день так, как будто их, как говорится, и времени не трогало. Да? То есть построены они исключительно капитально. Поэтому я просто хочу сказать, что вот со самими этими оборонительными линиями за них нет какого-то такого мифа чудо-оружия, которое вот решит весь исход войны, потому что за ними можно бесконечно обороняться. Они способны замедлить проведение, но они не способны ему категорически противостоять там, при приложении достаточных сил и умения, и умение их штурмовать, потому что у немцев был штурмовый опыт, его обрели и англичане, и американцы в ту войну. Ну а сейчас вот это то же самое происходит на Украине, в отличие с оборонительными сооружениями в районе Донецка.